Надежда Соколова. Леди Анна, вспомнить себя. Глава первая. Следующие сутки я почти не выходила из своей комнаты. Сказала Астер, что не здоровится, велел никого не пускать, приносить только чай и не беспокоить. Голос у меня был ровный, спокойный. Я давно научилась не показывать слабость. Они поняли. Жанна принесла кашу еще горячей в глиняной миске, прикрытой полотенцем, молоко в кувшине, ломти хлеба на деревянной дощечке. Поставила все на столик у двери и бесшумно ушла. Астер заглянула раз, поправить свечи на комоде и бегло взглянуть на меня, прикусив губу, но ничего не спросила. Я сидела у окна, закутавшись в шерстяное одеяло с потертой каймой и смотрела в снежную мглу за стеклом, а внутри меня разворачивалась чужая жизнь. Моя жизнь. Та, что осталась за гранью. Я родилась в конце 80-х, в городе, который назывался тогда Свердловск, а стал Екатеринбургом, когда мне было 3 года. Эту смену названия я запомнила смутно. Помню, как бабушка ворчала на кухне, помешивая ложкой чай в граненом стакане. Опять все переименовывают, как будто от этого жизни лучше станет. Тогда она жила с нами, в двушке на первом этаже хрущевки, и пахло от нее яблочными пирогами и старыми книгами. Бабушка по маминой линии была учительницей русского литературы. Она привила мне любовь к чтению, не назиданиями, а тем, как сама касалась книжных корешков, как перелистывала страницы, шевеля губами. По вечерам, лежа рядом на продавленном диване, она читала мне вслух. Я была благодарна ей за это. Именно книги стали моим главным убежищем в детстве. Убежищем от всего, что творилось за дверью комнаты. Родители развелись, когда мне было 7. Я помнила этот год слишком хорошо. Крики по ночам, которые пробивались даже сквозь подушку, зажатую ушами. Мамины слезы по утрам, когда она красилась перед зеркалом и размазывала тушь. Папин уход с одним чемоданом. Потертый серый чемодан на колесиках, одно из которых скрипело. Он забрал только свои вещи и фотографию, на которой мы были втроем. На море, в Сочи, за год до развода. И я там еще совсем маленькая, в желтой панамке. А родители улыбаются по-настоящему. Не так, как потом. Больше я его почти не видела. Он звонил раз в месяц, потом раз в полгода, потом перестал. Говорят, уехал куда-то на север, то ли в Сургут, то ли в Нижневартовск. Женился, завел новую семью. Я не знаю. Я перестала ждать звонков где-то в 4-м классе, когда перестала просыпаться от того, что телефон молчит. Мама работала экономистом на заводе. Ее вечно не хватало на родительские собрания, на праздники, на простые разговоры по душам. Квартира после развода стала еще тише, только бабушка шаркала по коридору. Мама возвращалась поздно, сбрасывала ботинки в прихожей, вешала пальто на плечики и долго стояла на кухне. Одна, при свете маленькой лампы под навесным шкафом. Она уставала и злилась, срывалась на мне за разбросанные тетрадки или немытую чашку. Потом извинялась, плакала. Я быстро научилась не мешать, делать уроки тихо, убирать за собой, не задавать лишних вопросов. Тихая, незаметная девочка с хорошими оценками и никаких проблем. Такой меня видели учителя. На самом деле я просто пряталась. В книгах, в выдуманных мирах, в тишине собственной комнаты, где за окном шумели старые тополя. Школа. Первая, неподалеку от дома, через двор, мимо гаражей и песочницы. Я училась средне. 4-ки, иногда 5-ки по литературе и истории, 3-ки по математике и физике. Учителя говорили в четверти «способная, но ленивая». Я была согласна. Мне было лень. Или страшно. Высовываться. Поднимать руку, отвечать у доски, когда все смотрят. Я лучше писала сочинение в тетради в клеточку, корявым почерком, но длинно, подробно, с ненужными запятыми. Друзей почти не было. Одна подруга в началке, Светка из параллельного класса, с косичками и смехом, похожим на рассыпающиеся бусы. Потом ее перевели в другую школу, в лицей при университете, и мы медленно отвыкли друг от друга. В старших классах я держалась особняком, ни из гордости, просто не умела вписываться в компанию, где обсуждали мальчиков, косметику и дискотеки. На переменах я сидела на подоконнике в конце коридора, читала фэнтези, слушала рок на старом плеере, рисовала в тетрадках странных существ, то ли эльфов, то ли демонов, то ли просто свои. Тоска и одиночество. Меня считали странной. Может, так оно и было. Окончила школу без особых успехов. Аттестат пестрел четверками, две тройки. Поступила в университет на экономический факультет. Мама настояла. С экономическим не пропадешь. Я помню, как заполняла заявление. Ручка скользила, в окне приемной комиссии было солнечно и пыльно. Мне было все равно. Я хотела на филологию, но спорить не стала. Сил уже не оставалось. Университетские годы прошли серой лентой. Лекции в старом здании на проспекте Ленина, где пахло мелом и сухими половицами. Семинары по макроэкономике и бухучету, где я смотрела в окно на троллейбусы. Сессии, которые я сдавала без троек, но без блеска. Подработка. Сначала промоутером на улице. Раздавала листовки в мороз в китайских пуховиках. Потом оператором в колл-центре, где голос становился чужим, пластиковым. Потом помощником бухгалтера в маленькой фирме, где пили чай с ушками и обсуждали начальника. На третьем курсе начала жить одна. Сняла комнату в общаге, в бетонной коробке, где по ночам кто-то гулял за стенкой. Потом крошечную студию на окраине, на Уралмаше, с продавленным диваном и видом на серые панельки. Мама помогала, сколько могла. Переводила иногда тысячу-другую, но я старалась не просить. Сама готовила макароны с тушенкой, сама гладила блузки на собеседование. Никаких бурных романов. Один парень на первом курсе, Сергей, старше на 2 года, с филфака. Встречались полгода. Он хотел ближе познакомиться, все время тянул руки. Я не была готова. Разбежались. Потом был одногруппник Денис. Милый, добрый, но скучный. Ходили в кино, он угощал попкорном, целовал в щеку на прощание. Расстались мирно. Он нашел другую, кажется, с педагогического, с русыми кудрями. Я осталась одна. Сидела в студии вечерами, заваривала чай в кружке с отбитым краем, включала ноутбук и листала ленту, не видя ни строчки. После университета устроилась в компанию, которая занималась оптовой торговлей стройматериалами. Офис в промзоне где-то возле Кольцова, пластиковые столы, кондиционер, который вечно дул в спину. Начинала с помощника, доросла до специалиста. За 4 года, без боя, без амбиций. Работа была нудная. Таблицы в Excel, отчеты в 1С, сверки с поставщиками, переговоры по телефону с равнодушными голосами. Каждый день одно и то же. Утром в офис на переполненном автобусе, вечером домой в темноту. Выходные, уборка, продукты в ближайшем супермаркете, иногда кино с подругами, теми самыми, которых я почти не видела. Подруг было немного. Ира с универа вышла замуж за однокурсника, родила 2 няшек, отдалилась сначала в декрет, а потом навсегда. Лена с работы, веселая, громкая, с красным лаком на ногтях и громким смехом, но какая-то чужая. Мы ходили в кафе напротив офиса, болтали о пустяках, о скидках, о начальнике, о том, кто кому подкатил в отделе продаж. Но настоящей близости не было. Я никому не рассказывала, как мне одиноко. Никому не жаловалась, что вечерами смотрю в потолок своей студии на 7-м этаже, слушаю гул соседского телевизора и думаю, неужели это все? Когда мне было 25, умерла бабушка. Мама позвонила в субботу утром, я как раз кипятила чайник. Сказала коротко. «Приезжай». Голос сухой, без слез. Я приехала на такси. Снег, пробки, паника в груди. Бабушка лежала в гробу в той самой двушке на 1-м этаже, и она совсем не была похожа на ту женщину, что учила меня читать и ворчала на переименование. Желтое чужое лицо и руки сложены, как чужие. Мама плакала на кухне, гремя посудой, а я стояла и не могла выдавить ни слезинки. Просто смотрела на бабушкины седые волосы, которые она всегда прятала под краской. Потом, уже дома, в своей студии, на продавленном диване, я плакала 3 часа подряд. О бабушке, о маме, о себе. О той молчаливой девочке, которая так и не научилась говорить вслух. В 27 я взяла ипотеку. Маленькая однушка в спальном районе, на Уралмаше. в доме серии 1-464, с тонкими стенами и вечно забитым мусоропроводом. Вид из окна на такую же панельную девятиэтажку, серую, с облупившейся краской на балконах и чьим-то выцвевшим постельным бельем на веревках. Сделала ремонт сама. Сама отдирала старые обои в мелкий цветочек, оставшиеся от прежних хозяев. Клеила новые, виниловые, с выравниванием по лазерному уровню. Клала ламинат, коленки болели 3 дня. Выбирала мебель в интернете, часами обновляя страницы с распродажами. Впервые в жизни у меня был свой угол. Я завела кота. Рыжего, беспородного, с порванным ухом и без хвоста. Подобрала на улице возле мусорных баков в промозглый ноябрь. Назвала Кузей. Он спал у меня на подушке, сворачиваясь калачиком у макушки. Мурлыкал так громко, что вибрировало в ушах, и я почти чувствовала себя счастливой. Особенно по вечерам, когда за окном выл ветер, а на кухне пахло заваренным чаем и дешевым кошачьим кормом. Работа не менялась. Я стала старшим специалистом, потом ведущим. Зарплата выросла, но и ответственность тоже. Прибавились ежемесячные совещания по понедельникам в 8 утра, отчеты на подпись, планерки, на которых надо было что-то докладывать. Начальник Сергей Викторович, мужик лет 50, всегда в серых рубашках с коротким рукавом, с вечно недовольным выражением лица, брови домиком, губы сжаты. Он не кричал. Он методично, со скучающим видом, разбирал твою работу по косточкам, показывал ошибки желтым маркером прямо в распечатках, требовал переделывать. От его голоса, ровного и усталого, у меня сжималось под ложечкой. Меня это угнетало, но я терпела. Куда денешься? Ипотека не ждет. Были попытки уйти. Подавала резюме на разные сайты, переписывала его по 10 раз, то добавляя, то убирая строчку про знание английского на уровне intermediate. Ходила на собеседование в незнакомые офисы в центре, где администраторы в ресепшенах предлагали подождать на диванчиках из искусственной кожи. То зарплата меньше, то коллектив странный. В одной фирме на собеседовании спросили про семейное положение, а потом долго смотрели на мои руки, нет ли кольца. То добираться 3 часа с 2 пересадками. Я привыкла к своему месту. К своему столу в углу open space, к своей кофейной кружке с надписью «Самый лучший начальник». К своему пути от дома до офиса. 20 минут на маршрутке, через 6 остановок, потом 10 пешком, мимо продуктового, где я всегда покупала свежий хлеб, теплый в бумажном пакете, который я сминала на обратном пути. Мне было 30, 32, 34. Возраст, который в соцсетях называют критическим. Но я не чувствовал никакого кризиса. Я просто плыла по течению, как щепка. День за днем, неделя за неделей. Одни и те же ритуалы. Будильник в 7:20, душ, кофе с молоком, поиски второго носка, маршрутка, офис, обед на кухне с коллегами. Разговоры о погоде и о том, что шеф опять не в духе. Потом вечер домой. Кузя трется о ноги, ужин из того, что быстро разогреть, сериал «Ночь». Чем я занималась? Читала. Много, все подряд. От любовных романов в мягких обложках, купленных в переходе метро, до научпопа с гладкими страницами и меловыми иллюстрациями. Смотрела сериалы, по вечерам под плед, с Кузей на коленях, когда он засыпал и тяжелел, как мешок с мукой. И иногда выбиралась в театр. Одна, потому что подруги то заняты, то не хотят, то не на что купить билет. Сидела в партере в темноте, рассматривая сцену и людей вокруг. Пары, держащиеся за руки, матерей с дочками-подростками, пожилых дам с программками в руках. Раз в год ездила к маме в другой город. На поезде, нижняя полка, 6 часов, с книжкой и пакетом яблок. Мы пили чай из маминых чашек с золотой каемкой, смотрели телевизор. Она любила сериалы про любовь и ток-шоу про здоровье, говорили о погоде и ценах на продукты. О важном мы не говорили никогда. Мама старела. Я видела это каждый приезд. Новые морщины вокруг глаз, на шее, на руках, новые пятна на кухонных полотенцах, которые она перестала менять вовремя. Новая усталость в глазах, такая глубокая, что, казалось, смотрит не на меня, а сквозь. Она все еще работала, хотя могла бы уже на пенсию. В ее бухгалтерии то реорганизация, то нехватка стажа, то она сама боится остаться дома одна. Надо, дочка, надо. — говорила она, разливая чай по чашкам. «Я предлагала ей переехать ко мне, а она отказывалась. У тебя однушка тесно». Я знала, что дело не в тесноте. Она боялась навязаться. Мы обе боялись. Может, я была плохой дочерью? Может, я была плохой вообще для всех? Для себя точно. Я никогда не думала о смерти. Не в том смысле, что не боялась. Просто не думала. Дни тянулись, и казалось, что так будет всегда, до бесконечности. Серое небо, серые дома, серая жизнь. Иногда я ловила себя на том, что забываю, какой сегодня день недели. Мне казалось, я превращаюсь в мебель, часть своей однушки, такая же незаметная, как ламинат, уложенный 5 лет назад. В последний год что-то изменилось. Я стала чаще смотреть в окно, долго стоять у подоконника, прижав ладонь к холодному стеклу, и думать. О чем? Ни о чем. Просто смотреть на вечерний город, на желтые квадраты окон напротив, на огни фар внизу, на людей, которые куда-то спешат под фонарями. Они были такими же, как и я. Или нет? Может, у них была цель, смысл, семья, кто-то, кто ждет их в этих квадратах света? Я завела дневник. Купила толстую тетрадь в кожаном переплете, красивую, дорогую, с тиснением «Элиассе», такую, какую никогда не покупала. Писала от руки шариковой ручкой с синими чернилами, корявым почерком, который становился все мельче от усталости. О том, что на работе опять сделали выговор за опоздание на 10 минут, о том, что Кузя нагадил в тапке, в левой, стоптанной, уже заклеенной суперклеем. О том, что сегодня в маршрутке кто-то наступил на ногу и не извинился, зато громко говорил по телефону, и я узнала слишком много о его кредитах. О пустоте, которая росла внутри, заполняя все пространство, как грунтовая вода под полом. В последнюю неделю мне снились странные сны. Карета, снег, усадьба, свечи. Каждую ночь одно и то же. Я просыпалась с мыслью, что где-то есть другая жизнь, другая я. Хотелось туда, в сон, как ни странно. Я стала бояться засыпать от того, что снится, и одновременно с нетерпением ждала вечера. И вот я здесь. Я сидела у окна, глядя на снег за стеклом своей комнаты в этом мире и перебирала воспоминания, как старые фотографии из коробки. Вот я, маленькая, в платье с бантом и белых гольфах, на бабушкиной кухне, где пахнет укропом и оладьями. Вот с мамой мы идем по весеннему парку, я держу ее за руку, мне 6 лет, и солнце бьет в глаза, и светлые блики лежат на асфальте. Вот первый рабочий день, я в новом костюме, в блузке, которая колется, волнуюсь, поправляю воротник перед зеркалом в лифте. Вот одна в своей однушке сижу за столом с распечаткой ипотечного графика, мелкий шрифт, синяя рамка, сумма прописью, и думаю. 20 лет. 20 лет я буду должна. А потом? А потом меня не стало. Или я стала другой. Я вспомнила момент перехода. Не сон, явь. Было воскресенье, декабрь, поздний вечер. Я шла по улице. От маршрутки до дома, мимо продуктового, закрытого на ночь, мимо голых тополей. Обычный путь. 3 минуты неспешным шагом. Вдруг голова закружилась так сильно, что земля ушла из-под ног. В глазах потемнело с краев к центру, как в старом телевизоре при выключении. Ноги подкосились, и я почувствовала, как асфальт приближается. Холодный, шершавый, с мелкими камушками. Последнее, что я запомнила, чьи-то руки подхватили меня под мышки, не дали упасть. Теплые, сильные руки. И голос. Низкие, вибрирующие, как если бы говорили изнутри земли. Пора. Я очнулась в карете, в другом мире, в чужом теле, с чужой памятью, заблокированной заслоном. Все это время я была собой и ею, двумя Аннами в одном теле. Теперь я знала правду, и правда была тяжелее, чем я могла представить. За окном моей комнаты, в усадьбе графа Н, все так же падал снег, и где-то внизу скрипели половицы под чьими-то шагами. А я сидела, куталась в одеяло и чувствовала, как два потока воспоминаний, здешний и тамошний, текут в одном русле, уже не смешиваясь, ну и не разделяясь больше никогда.